Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня — от выборов на пеньках к цифровой платформе. Ну, сегодня это связано с тем, что госпожа Панфилова, глава Центра избиркома, отчитывалась перед Верховным главнокомандующим о том, как готовятся выборы в сентябре этого года. Ну и в частности похвалилась тем, как удачно прошли предыдущие выборные кампании, как все больше и больше избирателей, это основной успех избирательной кампании, все больше и больше избирателей доверяют голосованию. То есть аж 71% среди принявших участие в голосовании, как благоразумно она оговорилась, верят в то, что эти выборы были честными. Ну, мы с вами знаем, сколько людей принимает участие в голосовании, если их принимает, то меньшинство. Но то, что среди них треть еще даже и не верит в то, что они принимают участие в каком-то более или менее честном мероприятии, это само по себе интересный показатель. Если сравнить же количество тех, кто доверяет с выборами, с тем, кто им не доверяет, то, конечно, сравнение будет не в ее пользу. Кстати, замечу, что по этому поводу в интернете вспомнили о том, что госпожа Панфилова прославилась так называемым голосованием на пеньках. И по этому поводу даже в городе Вологде был установлен такой памятник голосованию на пеньках. Вот он сейчас виден на экране. Это такая урна, смонтированная на натуральный пень. Вот, который, видимо, там в этом месте рос. Вы видите, что там он не принесен туда, он просто натурально как бы растет из земли. То есть, скорее всего, это некое спильное дерево. Вот. Но власти Вологды благоразумно квалифицировали это как неразрешенную установку памятного знака. И поэтому этот пень демонтировали. Правда, история умалчивает, они демонтировали только урну или вместе с ней еще заодно и весь пень вырвали. Если бы пень, то его он вполне достойно для того, чтобы перенести в какое-нибудь памятное место, не пропадать же арт-объекту. Вот, и дальше его установить. Он вполне достоин установки в Москве. Мы, правда, не удостоились голосования на пеньках, но, во всяком случае, сам символ этого голосования, он должен остаться. Все-таки такая вещь — поправки в Конституцию, голосование, пеньки, урна. Это вещь, которая остается в памяти народа, ее надо увековечить, безусловно. Что ты думаешь, Саша?
Я думаю, что сейчас вот тем, что я занимаюсь выборами, так сказать, я ни в коей мере не рассчитываю на результат голосования, на его подведение. Мне абсолютно понятно, что они будут фальсифицированы с пеньками, без пеньков, с электронным голосованием, без электронного голосования. Значит, меня интересует неделя после выборов. Меня интересует с момента подсчета и заканчивая вывешиванием выборов. Вот в этот момент люди осознают, что их надурили или нет, и произведут какие-то действия. Действия, не слова, а действия. Или не произведут. Вот это а все, что, все остальное так является доказательством того, что нужно эти действия производить. Вот всю пену, которую я сбиваю с этими YouTube-роликами, с кандидатами, так сказать, вот все это производится ради этого. Потому что смысловой нагрузки как таковой выборы не имеет. Угу. Абсолютно понятно, что они будут подделаны на все 100%. Угу. Потому что власть уже переступила все мыслимые и немыслимые черты морали, беззакония, так эти, и никаких шансов, что они вдруг, что-то вдруг засовестятся и скажут: слушай, а в этом округе победил Сидоров вместо Иванова, которого мы хотели. Зачем? Они это не скажут никогда. Ну просто никакого смысла. Кого они захотят поставить, того и напишут. Поэтому...
Ты знаешь, Саш, я вот в этой связи хотел бы развить твою мысль. Вообще, мы же с тобой живем при очень интересном явлении. Мы с тобой прожили достаточно большой советский период жизни, уже достаточно большой, к сожалению, большой период послесоветской жизни. И вот я что хочу отметить, что за 28 лет, которые, почти 28 лет, которые прошли после 93 года, я не отмечаю ни одного периода, при котором итоги голосования до этого периода были бы признаны жульническими. То есть при советской власти, да, были действительно выборы без выбора, я согласен, из одного кандидата, мы это все видели. Но в том, что голоса подсчитывали нечестно, что не все люди пришли на выборы там, или еще что-то, им пририсовали какую-то явку. Ну вот не было такого явления. И протеста как такового не было. По этому поводу я имею в виду. Но вот с 90 по 91 год мы прожили с тобой короткий трехлетний, наверное, период, когда выборы действительно были честными.
Ну вот с 89-го.
Никто к ним не предъявляет претензии.
Понимаешь, с 89-й, 90-й.
Что ты говоришь?
89-й, 90-й, если точнее.
Ну, 89-й, 90-й, давай так. Я российские выборы считаю в данном случае, РСФСРовские, но ты прав, 89-й, 93-й. Выборы, к которым никто не предъявлял претензии, в том, что они нечестные. То есть, подсчитывали голоса...
Не, Валер, я хотел бы сказать, что были претензии какого рода, что кто-то захватил средства массовой информации и на эту тему нагнетал. Это было.
Это правда. Это значит, правда.
Ну, говорили о том, что информация... человек пользуется своим служебным положением и там часто появляется, там, опять же, в тех же СМИ. В основном, кстати, претензии, если ты помнишь, были к СМИ.
Да,
вот они как
совершенно носили. Верно.
А к подсчету голосов, или к недопуску на выборы, претензий не было ни к тому, ни к другому.
Это правда, потому что мы просто, нам даже не требуется какие-то дополнительные подтверждения на этот счет, потому что мы прожили этот период, прожили в активной части своей жизни, и мы знаем, что это просто было так.
Вот. И более того, вся электоральная суматоха, я помню то время, вся электоральная суматоха сводилась к доступам к СМИ. То есть люди понимали, что их зарегистрируют, их точно посчитают. Относительно, по крайней мере, без искажений каких-то серьезных. Но вопрос был, насколько часто меня будут упоминать в прессе, а тем лучше на телевидении, или в какой-то газете, или в листовках, так сказать. Вот как добыть деньги не для чего-то, а для листовок. Или для того, чтобы попасть в средства массовой информации, купить какую-то проплатную рекламную статью, чтобы там размещено было. Купить рекламное время для того, чтобы оказаться на телевидении. Вот к этому сводилась вся электоральная активность кандидатов. А я сам был кандидатом, я представлял и многих знавал, кто чем занимались этим. Никто особо не занимался контролем подсчета. Ну, не было этой проблемы. Что контролировать? Там есть кто контролирует, там есть политические партии, есть избирательные комиссии.
Если ты помнишь, в общем-то, такой функции, как наблюдатель, практически не было. Я даже не помню, была ли она в избирательном законодательстве или нет, но потребности в ней точно никто не ощущал.
Они появились в 93-м году.
Да,
они первые такие контролеры, пока на первом этапе неформальные, так сказать, но они появились после переворота в 93-м году.
Да, потому что с 93-го года, собственно, и начали жульничество на выборах. Это началось с референдума по Конституции, и дальше пошло по нарастающей через все остальные выборы. И, в общем, госпожа Панфилова сегодня как бы подвела итог 28-летнего вот этого периода, на протяжении которого, не останавливаясь постоянно, Центр избирком, то есть Министерство выборов, учрежденное в результате переворота, обвиняют в том, что он фальсифицирует выборы. Ну, фальсификация это была, скажем так, первая стадия его участия. Сейчас он уже перешел к имитации выборов. Но вот этот вот шлейф, этот за Центр избирком, он как тянулся 28 лет, так и продолжает тянуться. И сколько бы она ни говорила про 71 там, или еще сколько-то процентов проголосовавших на выборах. Да, по подсчетам в ЦИОМ, ну, тоже в ЦИОМ, да, тут комментарии излишни. Вот, что это все является, так сказать, доказательством того, что граждане все больше и больше верят в выборы, знаете, начиная с государственного переворота, они в них не верят вообще.
Валер, каждый раз практика это подтверждает. Валер, то, что ты не сказал, я должен отметить еще один момент. Я помню, насколько серьезно обсуждался вопрос, и насколько все были убеждены, и насколько отслеживали, я имею в виду депутатский корпус, в момент создания вот всех выборных избирательных вещей, тому, чтобы избирком не сочинял под себя законы. Это было просто... Если ты вспомнишь вот момент, когда это все создавалось, это был лейтмотив. Ни в коем случае... И депутаты оказались правы. Ни в коем случае... Они говорили, ни в коем случае, ни в каком законе, ни в каком положении, ни в какой ситуации не должно быть, чтобы избирком для себя сочинял законы, которые потом утверждали, чтобы он их даже не разрабатывал. Это было записано, кстати. Он не имеет права разрабатывать...
Это в положении было дальше о создании Центра избирком в 93-м году. Это так фигурировало.
И все поменялось с точностью наоборот. Именно Центризбирком под себя сочиняет выборы, сочиняет правила игры с этой, с газ-выборы и прочие ситуации. Именно они, как Министерство выборов, сочиняют эти законы и делают их удобными для себя, для этого жульничества. Mm-hmm. Это им было категорически в свое время запрещено. И это было абсолютно в то время правильное решение.
Это вообще-то должно было быть запрещено и по сегодняшний день, потому что Центризбирком, да, то есть вообще любому министерству, которое исполняет...
Это исчезло из этого закона.
Нельзя его разрабатывать, да? Он должен только его исполнять, если это исполнительный орган.
Именно так.
Но тем не менее, хочу подтвердить, что Центризбирком, несмотря на этот запрет, занимался этим с первого дня. И вот каждый раз... То, что вновь изменяемый закон о выборах, а он у нас с каждым выбором новый, или старый с правками, который практически его изменяет на новый, это каждый раз продукт деятельности Центризбиркома. Вот, собственно, в этой деятельности сегодня госпожа Панфилова и отчитывалась Путину. И насколько я понимаю, вообще по выражению лиц, потому что по официальным комментариям судить об этом трудно, господин Путин оценивал вообще, сколько стоит еще вкладывать в этот Центризбирком и насколько это имеет смысл для того, чтобы граждане как бы поверили в то, что эти выборы на самом деле честные и достоверные. На его лице читалась печать сомнения. То есть даже он понимает, что в общем-то поверить в эту лабуду достаточно сложно. А Панфилов его старался убедить в обратном. Что, мол, типа, мы работаем тут, не покладая рук, гудим, как дизель в Заполярье, день и ночь, для того, чтобы граждане поверили в то, что мы, наперсточники, на самом деле шарик перекатываем честно и все подсчитываем результаты честно. На лице Путина читалась печать сомнения. В общем-то, вполне оправданная, да, как и на всех наших гражданах, которые так или иначе имеют отношение к выборам. И здесь, надо сказать, госпожа Панфилова его порадовала. Она сказала, что вот сейчас задача на текущий год, и особенно на следующий, это в том, чтобы отойти, наконец, от старой, заслуженной, доказавшей свою работоспособность системы газ-выборы. Система газ-выборы как бы должна уйти на слом. С тем, чтобы перейти к так называемой цифровой платформе. Поскольку на сайте Кремля, где вывешена официальная стенограмма вот этого общения, дальше идет, так сказать, многоточие, после первых пяти минут. И дальше начинают они, видимо, обсуждать что-то конкретное. Сколько стоит платформа, какие бабосы туда вкачать, да много или мало, да мы постараемся, да зуб даю, сделаем, Владимир Владимирович, там честное пионерское и так далее. Вот это все осталось за кадром. Поэтому равно как и разъяснение о том, что такое эта цифровая платформа. Поэтому для несведущих, а их является большинство наших граждан, я сразу же поясняю, о чем идет речь. Значит, главный дефект, если можно так выразиться, системы газ-выборы состоит в том, что она как бы манипулирует и фальсифицирует, и имитирует результаты выборов, начиная от территориальной комиссии, куда вводятся данные УИКов, и вплоть до Центральной избирательной комиссии. Этот алгоритм уже отработан, и его результаты мы видим. Но есть одно узкое место, которое с самого начала было заметно и нам, и мы о нем много говорили. Это явка. Вот количество избирателей, которое пришло на избирательный участок, ну вот волей-неволей, но оно видно. Видно наблюдателям, видно по камерам, видно, так сказать, в любом случае по общественной реакции. Ну, то есть, понятно, сколько приходило туда и сколько не приходило. Я хочу в этой связи упомянуть про некую книгу, которая написана Яблочником. Вот ее мне подарил один из наших активных слушателей. Вот такая вот книжка. Она называется «Российские выборы изнутри, снаружи, сбоку». Довольно такой объемистый фолиант, вы его можете найти в интернете, обложку, но не саму книгу, из 850 страниц. Написано, естественно, членом партии «Яблоко» с известными, как говорится, изъянами, присущими этой партии, но основную ее часть составляет как раз его конкретная деятельность в избирательной комиссии, которую он достаточно дотошно описывает, прилагая протоколы, графики, картинки и так далее. В этом смысле это очень ценный справочный материал. Еще раз спасибо нашему слушателю, который мне ее презентовал. Так вот, в этой книге основная часть как раз ее и вся эта, все манипуляции сводятся как раз вокруг явки. Сколько пришло, сколько ушло. Как по этому поводу припирались с избирательной комиссией. Он входил в разные исследовательские группы, в том числе и работавшие с госпожой Панфиловой. Как они пытались что-то доказать, как их отфутболивали там, и так далее, так далее. Кончилось это все, естественно, ничем. Но в основной своей массе кончилось ничем. Вот. Но основная проблема была, я хочу подчеркнуть, явка избирателей. То есть, когда является, там, ну, условно говоря, 9% избирателей, а тебе пишут 50%, то, ну, это видно, это бросается в глаза. И это составляет большое неудобство. Вот именно поэтому госпожа Панфилова анонсировала то, что она скромно назвала цифровой платформой, не расшифровывая ее суть. Но я вам ее расшифрую. Суть в том, чтобы все касающееся выборов перевести как бы в модную цифровую сферу, а точнее говоря, так сказать, в интернет-пространство, которая не контролируется никем, кроме самих избирательных комиссий, а точнее говоря, Центр избирком. И таким образом от вопроса о явке можно уйти совсем. То есть, если с имитацией итогов выборов справлялась и ГАЗ-выборы, то вот с внедрением так называемой цифровой платформы, а точнее говоря, анонсированием того, что как бы теперь каждый избиратель может на своей цифровой платформе, на сайте госуслуги, не госуслуги, голосовать и, в общем, таким образом как бы верифицировать свое участие в выборах. То есть процесс становится полностью непрозрачным от слова «совсем». Кто именно проголосовал на этих госуслугах, как засчитан его голос, сколько их было, этих участников выборов, ну, неизвестно. Вы можете прийти, наверное, если у вас будут полномочия, как наблюдатель в Центр избирком и наблюдать то же, что и в ГАЗ-выборы, то есть как растут столбики сообразно тому, как выставлена программа и кнопки ей управляющие из Центра избиркома. Но откуда взялись эти голоса, так ли засчитан голос избирателя и был ли этот избиратель вообще, участвовал ли он в выборах, вот это вы не узнаете достоверно и точно. Приведу примеры из собственной практики. На последних выборах, точнее говоря, на голосовании по поправкам в Конституции, уже был внедрен предполагаемый проект от цифровой платформы. Во всяком случае, можно было проголосовать через сайт госуслуги. Я записался для голосования, то есть мне интересно это проверить. И что же я увидел? Что когда я попытался проголосовать, это было, правда, в последний день голосования, мне сообщили, а вы уже проголосовали. Это как это? Я еще и не приступал. Но я не поленился, на следующий день пошел на избирательный участок. И спросил, так я проголосовал или нет? Да-да, вы проголосовали, сказали мне дамы. Я говорю, так я же не голосовал. Одну минуточку. И тут же меня подвели к столику председателя этого УИКа, которая развернула какой-то свой лист. И сказал, да, действительно, вам тут вот ошибочно, наверное, записали, что вы проголосовали. На самом деле вы не голосовали. Да, позвольте, вот, пожалуйста, вам бюллетень, можете проголосовать, если хотите. То есть, мало того, что мое участие, когда я заявил только о желании участвовать в голосовании, но не голосовал, было зафиксировано, и далее от меня ждали вот этого самого голоса, но когда его не поступило, то мало того, что проголосовали за меня, я уж не сомневаюсь, в какую сторону, да, но еще и на участковой избирательной комиссии прекрасно знали, что это фальсифицировано. Понимаешь? То есть это система фальсификации, которая сразу же установлена еще при начале этого голосования. То есть она сама по себе уже действует не как система для подсчета голосов, как система для их фальсификации, в чем я имел возможность убедиться. Пожалуйста, Саша.
Ну, во-первых, я бы употреблял другое слово, не платформа, это называется цифровой концлагерь. Для этого уже народ нашел определение, оно достаточно, ну, религиозные люди называют цифровой ад, но это как-то очень выспрено. А более правильное название – цифровой концлагерь. Цифровой концлагерь, он совершенно точно гарантирует, что никаких шансов у тебя, как в казино, выиграть так сказать, не существует. И, так сказать, регистрируешься ты, не регистрируешься, голосуешь так или иначе. Значит, все будут представлены материалы с наглыми рожами. Они представят нам варианты, чтобы победила, как всегда, Единая Россия, Путин или тот, кто находится во власти. Сам принцип, который был уже, начиная с 93-го года, заложен, он заключался в следующем. Независимо от результатов голосования, побеждают те люди, которые проводят это голосование. Значит, причем в 96-м году это было доведено до вполне логического завершения, что несмотря на то, что кто выиграл результаты выборов, президентом остается Ельцин. Вот тогда, когда Зюганова кинули, так сказать, в 96-м году, тот носил абсолютно характерный пример. Причем уже тогда, так сказать, ну, я тогда участвовал в выборах мэра Москвы, если помнишь. Я не помню, то ли 96-й, то ли 2000-й. Я не получил результатов. Я не знаю до сих пор, сколько я набрал голосов. Вот будучи официальным кандидатом, внесенным в список, там писал письма, говорю, скажите, сколько я набрал? Не скажу, и не сказали. Я не знаю до сих пор, сколько я набрал. Не знаю. То есть общие цифры дали, а есть же конкретные участки, так сказать. Я вполне понятно занимаюсь политической деятельностью. Я хотел бы знать, что в этом районе я набрал чуть больше, в этом районе чуть меньше. В этом я, значит, оказывается, там вел себя правильно, а в этом неправильно, с точки зрения избирателя. То есть меня вполне интересовали эти данные для практических целей. Я пытался их получить. Не дали. Потому что они понимали, что я могу сложить в столбик все это, проверить, так сказать, с какими-то цифрами. И результат будет, что не Лужков набрал там 80%, а Краснов, условно говоря, набрал там 40 или 60. Я не знаю, сколько. Я не знаю до сих пор, насколько я набрал. Объективно, так сказать, у меня совесть чиста. Поэтому вот такая ситуация. Более того, я хотел бы дополнить твое соображение сегодняшними событиями. Кроме встречи Панфиловой с Путиным, происходили другие события. В частности, одно из них прямо в жилу вот той темы, которую мы обсуждаем. Было сказано о том, что Генеральная прокуратура, подавая свой иск к ФБК, и к иностранному агенту нежелательной организации, я не знаю, как она там правильно формулирует. Но, в общем, короче,
все сразу, Саш, все сразу. Да, и еще и экстремистская, по мнению прокуратуры.
Экстремистская, террористическая, в общем, рептилоиды. К рептилоидам. Короче говоря, подавая этот иск рептилоидам о том, чтобы, значит, признать их рептилоидами, террористами и все прочего, в виде обеспечительной меры им запретили заниматься выборными делами. То есть, в переводе на русский язык, это означает, что в нарушение Конституции некий орган, не суд, прокуратура в данном случае, имеет право запретить человеку пассивным и активным избирательным правом воспользоваться в этой ситуации. В нарушение Конституции. Потому что даже люди, которые находятся в заключении, как известно, имеют право на то, чтобы проголосовать. Они не имеют права избираться. Здесь в данном случае, если тебе запрещено вообще заниматься выборными делами, там было сказано, что есть, накладывается на ограничение на некоторые виды деятельности. И в них ничтоже сумняшися на сегодняшний день. Где выборы? Еще выборы будут в сентябре. А уже сейчас ФБК, рептилоидам из ФБК, запретили заниматься выборной деятельностью. О как!
Да.
Вот, это вот, вот этот цифровой концлагерь подкреплен не просто цифровой концлагерь, а подкрепленный конкретными вещами. И никто поэтому, кстати, если смотреть на комментарии, которые прошли по, не только в СМИ, но и в интернете, никто даже не икнул по этому поводу. Хотя на самом деле это прямое нарушение Конституции. Это, значит, я довожу эту, значит, анализ до абсурда совершенно спокойно. Представим себе ситуацию, когда гражданин Сидоров является кандидатом ни много ни мало как на президента страны. Он, предположим, зарегистрировался, получил свидетельство об этом, провел выборную кампанию, наступает день голосования или за день до этого голосования. Районный прокурор, Валера, районный, пишет бумагу, что я Сидорову в выборах запрещаю участвовать. Я накладываю на него ограничения, что он не участвует в выборах, и требую по этой причине по всем избирательным комиссиям вычеркнуть его фамилию. И это будет законное требование, потому как он прокурор, он имеет право так и накладывать ограничения. Он наложил ограничения и выключил его из выборной кампании. Это потом будет суд разбираться. Ты же понимаешь, это целая история. Это должно пройти день, два, три, так сказать, неделю, не пойми что. А это последний день прокурор имеет право снять, получается. Вот если
доводить до абсурда. Он в данном случае накладывает обеспечительную меру, потом обращается с ней в суд. Я думаю, что суд такие меры рассмотрит в ударном порядке и вынесет свое решение. Кстати, именно это произошло со штабами Навального, потому что он наложил
обеспечительную меру. Здесь даже не надо торопиться, Валер. Торопиться не надо. Зачем, зачем суд? Если прокурор наложил ограничительную меру, то человек-то уже выключен из выборного процесса.
Ну да.
Все, ему запрещено заниматься. Значит, прокурор же делает не для того, чтобы написать бумажку, а для того, чтобы добиться результата. Потому что когда обеспечительная мера, чтобы человек не успел продать взяточный там, автомобиль или коттедж или еще что-то, накладывают на всякий случай, чтобы он не ушел от элементов. Там, или, вот для чего существуют ограничительные меры. Как может ограничительная мера быть снятие с выборов?
Обеспечительная мера, Саша.
Обеспечительная. Как она может существовать для этого? Вот я о чем, так сказать. То есть вот сегодня продемонстрировали... Значит, ты говоришь о технологических вещах, которые они собираются использовать в виде цифрового концлагеря, а я говорю о том, что внутри концлагеря есть еще деятели-садисты, которые говорят, вообще-то в концлагере, так сказать, слишком хорошо тут у вас, тут в Освенциме. Мы еще усугубим это дело. Так, у нас есть произвольное решение, которое мы в какой-то момент, в любой момент, прокуратура имеет возможность снять с выборов любого, без суда, без следствия, без доказательства, без всего. Просто говорит, он рептилоид. Видите, хвост у него тащится. А, не хвост, нет,
копыта. Вообще ты прав, Саш, это своего рода новелла. Мы вот так присутствуем при активном процессе
правотворчества. Это новое, такого не было. Такого не было.
А право творчества. Вот вообще лишение гражданского права как обеспечительная мера, это новелла. Понимаешь, это вот новелла, когда тебя лишают новелла. Чего-то материального в качестве обеспечительной меры, ну, ты привел пример, да, чтобы там алиментщик не скрылся от уплаты алиментов, там или взяточник не реализовал накопленное, я еще могу понять логику, но когда тебя в качестве обеспечительной меры лишают некоторых гражданских прав, ну, типа лишние они у тебя, понимаешь, вот ты не совсем достоин ими пользоваться, мало ли что в Конституции написано.
Не-не-не, Валера, значит, единственное, что я должен так сказать, я человек злопамятный, так сказать, я помню, значит, это не совсем новелла сегодняшнего дня. Это бы случилось уже пару недель назад впервые. Прозвучало это как раз из московской мэрии. Когда людей лишили возможности ездить на общественном транспорте, пенсионеров, если они не привелись, если помнишь, наш друг Мухин подал в суд. Подал в суд. И, естественно, его проиграл. Не это главное. С какой формулировкой он проиграл? Московское правительство заявило... Саша,
честно говоря, я не применял бы тут слово «игра». Игра предполагает некую долю шанса какого-то, знаешь, там, да, удачи. Шанса не было. Правильно, неправильно сформулировал. Вот, это не Валера, игра все-таки.
Формулировка была следующая. Что право на бесплатный проезд у пенсионеров не ограничивали, а наложили на них ограничительные меры. О! Вот она, формулировочка-то откуда. Наложили ограничительные меры. Ты можешь ездить, но раз ты не привился, на тебя накладываются ограничительные меры. Тебя права никто не лишает. Ты думаешь, тебя лишили права? Нет, право у тебя есть.
Но ездить так, нельзя.
Но в связи с эпидемией, в связи с еще чем-то, на тебя накладываются ограничительные. И тебя в правах не ограничивают, а всего лишь накладывают некие ограничения на твое поведение. Так и здесь, так сказать, обеспечительные меры, ограничительные меры. Я почему перепутал это слово? То есть эта новелла, она вызревала сначала в московской мэрии, потом в прокуратуре, потом еще. Не исключено, что одни и те же ГБшники. Сейчас же рулят, на самом деле, не гражданские, а рулят ребята в погонах. Значит, вот погонцы, так сказать, кто-то из них увидел сходство в этих словах. И сначала были, что тебя... прав тебя не лишают, нет. Но тебе накладывают ограничения. И имеют на это право. Наложили, все, ты ездить не можешь. Так сказать. Твои карточки заблокированы. Какое право? Право-то осталось у тебя. Так и здесь. Да. У тебя есть право избираться? Есть. Но на тебя накладывают обеспечительные меры, что тебя запрещают заниматься этим. И там, потому что и юрлица, и физические лица, там, по-моему, всех они ограничили в возможностях избираться и избирать. Не только пассивное избирательное право, но и активное. Для наших слушателей я хотел бы повторить, что пассивное избирательное право – это когда тебя избирают, то есть ты участвуешь кандидатом в депутаты, в губернаторы, там, в президенты. Это называется пассивное избирательное право. А есть активное избирательное право – это когда ты имеешь право голосовать за кого-то. Это называется активное избирательное право. Я хотел бы, чтобы не путали, так сказать, с сексуальным извращением это все. Это именно вот носит название такое. Пассивное избирательное право – это когда тебя избирают, а активное избирательное – это когда ты избираешь. Ну, просто для уточнения.
Нет, ну, надо
признать, там лишили и того, и другого, и сказали, в связи с тем, что ты рептилоид, или террорист, или экстремист, а, ты не знаешь, кто ты точно, ну, ты там почитай, там в законе написано, ты в закон обратись, там написано, что ты рептилоид, и все, и доказательство этого всего. Ну, и под любую категорию ты подходишь, закон един. В любом случае, мы тебя не лишаем прав, а вводим обеспечительные меры, чтобы ты не занимался этим делом рептилоидным своим.
Да, да, да. Вообще, твоя заметка насчет извращения очень точна. Это может не сексуальное, но политическое извращение, это точно. Потому что в идеале эта система должна привести к тому, что избираться, то есть обладать пассивным избирательным правом, будет те, кого только назначит Кремль. Так, собственно, сегодня и есть. Потому что заметь, что во главе любой политической партии стоит старый корифей, который известный друган. Ну, там, допустим, в «Справедливой России» там один, в «Либерал-демократов» другой,
Жириновский. Можно назвать фамилии, так сказать, Миронов, Зюганов, да. Жириновский.
Да, да, все старые друганы, известные кореша правительства.
Явлинский, кстати.
Да, контролируют все они, свой план. Да,
все они дружно говорят, что так, Навальный козел. Их всех заставили сказать, они сказали. Все четверо.
Да. Да, да. Не, ну, они, собственно, понимают. И я думаю, что люди, стоящие под ними, в действительности, они ведь тоже понимают прекрасно и то, что этот поставлен им с Кремля. Но если вдруг его не будет, то порушится вся система. То есть больше из Кремля не будут давать лицензии или дадут их в ограниченном объеме. Поэтому они как бы дружно его выбирают, я уверен, вполне честно, потому что это те люди, которые встроены в этот политический клан, понимают, что это кормилец, поилец, от него зависит
наши места. Если одна из четырех партий, которую мы с вами назвали, ну потому что мы не говорим про мелочи всякие, которые вновь созданы, мы говорим про те, которые уже вокруг парламента трутся, значит, даже Яблоко, древние партии. Значит, вот если смотреть на одну из наиболее оппозиционных, КПРФ, она вместе с Яблоком все-таки более оппозиционная, чем ЛДПР и «Справедливая Россия» в общественном сознании.
Ну, в своей базе, по крайней мере.
Да. Более того, люди, которые являются членами КПРФ, совершенно точно оппозиционные. Ну, рядовые члены или мелкие, так сказать, какие-то функционеры. Значит, мы же с ними общаемся, мы же знаем их настроение. Да. Они действительно искренне обеспокоены какими-то вещами, верят в левые идеи. Они верят там, в идеи Маркса, там, Ленина, еще чего-то. То есть это вот объективно, это, так, такая ситуация существует. Это же не партия начальников, как КПСС, а это как бы определенное политическое образование. Так вот, несмотря в этой партии, там тоже ведь есть легалистское крыло, это Афонин, Кашин, так ведь, вот, и компания. Есть какая-то серединка Зюганов так ведь, со своими так ведь, верными товарищами. И более-менее оппозиционные. Это Рашкин, вот этот Иркутский Левченко, бывший губернатор. Вот эта группа людей. Они все легалисты. Все они в итоге слушаются администрации президента. Но все-таки три разных сорта есть. Так вот, на данный момент администрация президента пытается зажрать вот эту вот рашкинско-левчинскую такую группу. Она достаточно большая. Она в Москве, в частности, опирается на большие настроения. Москва оппозиционно настроена. Естественно, Рашкин хочет он этого, не хочет. Он вынужден общаться с населением. Он вынужден поддерживать Навального как-то. Хоть на словах, хоть изредка. Ну, по крайней мере, какие-то вещи произносят. Он, Денис Парфенов, я вот эту группу имею в виду. Вот теперь их трамбуют на этом самом съезде руками тех же самых коммунистов для того, чтобы отогнать их от руководящих постов и доказать администрации президента, не лишайте нас лицензии. Потому что если вы лишите нас лицензию, то какие мы политические деятели? Мы не можем попасть в Думу, потому что подписи собрать невозможно. Это понятно. И в этой ситуации они оказываются, как все остальные, будут подписи собирать, ничего себе. Они проиграют все выборы к чертовой матери. Вот реальное положение дел, которое на данный момент существует. Поэтому, по этой причине, занимаясь выбором, я смотрю на людей. Наплевать мне сейчас на партию. Хоть это ЛДПР, хоть это справедливо, я на людей смотрю. Если вдруг какой-то появляется блеск в глазах, спрятанный, неожиданный, этот человек мне интересен. И этот человек может не на выборах, а в неделю после выборов проявить себя. Вот это единственное, что является интересным во всей этой гнусной истории. Все остальное чухня, просто можно доплевать и забыть.
Так, Саш, ну, может быть, перейдем к вопросам? У нас их, как всегда,
давай
много.
Сейчас, да, уже время.
Так, вот наш старый слушатель, Ирна-785, спрашивает. Байден признал геноцид армян. Турция и Азербайджан уже выразили протест. Азербайджан сказал, что все умалчивают о 500 тысячах убитых армянами в Баку в марте 2018 года. Как вы относитесь к этому и кто прав? Ну, вы знаете, во-первых, мне трудно сейчас вот, гражданскую войну, да, комментировать, потому что там были массовые жертвы с обеих сторон, и в частности в Азербайджане была непростая ситуация. Там была известная история с 26 бакинскими комиссарами, кстати, по большей части армянами. Было затем интервенция, расстрел этих комиссаров, жертвы были и с той, и с другой стороны. Я думаю, что если говорят об этих цифрах, то, возможно, под ними есть какие-то основания. В деталях история, так сказать, мне неизвестна, по каким именно критериям. То есть, ее можно раскопать, я просто этим не интересовался, потому что невозможно интересоваться всем. Вот. Но что касается, так сказать, армянского геноцида самого вот в Турции, мы уже неоднократно говорили об этой истории с переселением армян, так сказать, с севера на юг, которым, безусловно, были жертвы, но являлись ли они геноцидом или нет, вот это является вопросом, который на сегодняшний день является предметом, собственно, дискуссионной повестки. То есть признать это то, что это было сознательное уничтожение армян в северной части Турции, или это просто эффект переселения, которое проводилось в военное время более или менее жестокими методами, с возможными жертвами, партизанским движением там и все такое прочее. Вот это на сегодняшний день, конечно, 105 лет спустя установить достаточно сложно. А то, что Байден принял одну из этих сторон, ну, у него есть свои собственные, видимо, электоральные соображения, потому что армянская диаспора всюду за рубежом, она является чрезвычайно активной, я это знаю по Франции, ну и в Соединенных Штатах, очевидно, тоже. Пожалуйста, Саша.
Если переселяют людей с одного места на другое, в принудиловке большое количество, это наносит им урон. Это абсолютно понятная вещь. Независимо от того, зачем переселяют, кто переселяют. Ну, просто людей сорвали с места, переселили. По дороге погибло хрен знает сколько народу, особенно дети, старики, больные не перенесли это. Это урон? Урон. Это преступление? Преступление. Сделано на этнической основе. Раз переселяли армян, а не курдов или не азербайджанцев, кого-то, значит, на этнической. Значит, поэтому, строго говоря, так сказать, переселение армян с севера на юг по формальным признакам является актом геноцида. Это просто вот, переселяли же не моложе кого-то или не старше кого-то. И не по причине, что мы из города вот такого-то без разбора этот город переселяем. Делаем эту зону свободной от населения. Ну, как это происходит при землетрясениях, при наводнениях, все прочее. Там тоже потери существуют, кстати. Раз переселили армян по этническому признаку, это носит признаки. Насколько это было осознанно, насколько это было правомерно, насколько это было жестоко произведено, не носило ли это характер еще дополнительных жестокостей, кроме обычного самого факта переселения. Потому что сам факт переселения, еще раз говорю, это уже болезненная вещь. А если это еще сделано с ненавистью к тем, кого переселяют, с подогревом в информационном поле, с приказами чиновников, насколько это было, вот этот вопрос, он является спорным. Потому что сам по себе, по формальным признакам, акт переселения больших групп людей по этническому принципу, это геноцид. Разновидность геноцида, по крайней мере. Насколько он был отягощен желанием, так сказать, нанести урон этой этнической группе, насколько они мстили за предыдущие там какие-то конфликты, или не мстили. Это вопрос, на самом деле, по прошествии 100 лет, это вопрос историков. Они должны, так сказать, поднимать документы, доказывать какие-то вещи, приводить свидетельства, рассказывать об этом. Потому что, когда что-то произошло 100 лет назад, конечно, правда докопаться для нас с тобой, если мы не историки, так сказать, мы не можем. И чем мы будем высказывать суждения по этой части? Что было 100 лет назад? Значит, поэтому здесь...
Я думаю, что вся эта история геноцида очень сильно отягощена, скажем так, тенью Холокоста. И вот почему. Потому что в результате того, что признали Холокост официальным истреблением еврейского народа, который был затеян гитлеровской Германией, при всем, так сказать, спорности там тех или иных ситуаций, которые с ним связаны, Германия дальше за это конкретно раскошеливалась и продолжает, насколько мне известно, платить по сей день.
Этот и факт пример, стимулирует... так сказать, двигает армян, так сказать, по этому, да, на мой взгляд, ложному пути. Вместо того, чтобы добиться исторической справедливости, они начинают думать о деньгах.
Да, я вот когда по Евроньюз, кстати сказать, показывали репортаж о демонстрациях в Вашингтоне по поводу вот как бы армянской диаспоры, которая праздновала это признание, признание геноцида армян, ну там не было признания в чистом виде, там было упоминание, скажем так, геноцида армян Байденом. Он, кстати, не вполне уполномочен для того, чтобы признавать этот геноцид армян, а Сенат это сделал уже полтора года назад. Но там были в первых рядах видны плакаты «Reparation now», то есть репарации прямо сейчас. То есть, ну, понятно, да, пройдемте к кассе. Конечно, это все вот этот вот подтекст, он очень сильно осложняет как бы оценку объективную этой кампании, ради чего и кем она делается. Валер,
на первом этапе сторонники этой теории признания, они каждый раз говорят, нас не интересуют деньги. Говорят, обязательно говорят. Угу. Значит, первый раз упоминание, второй раз, это же если ты говоришь, кто-то должен признать, это, по-моему, по линии ООН должен быть признан геноцид. Угу, это же не одна страна признает. Фактически набираются очки. Франция, по-моему, признала уже геноцидом. Сейчас вот если США признает, может быть, Конгрессом, может быть, не президентом. Я не знаю, как у них там внутреннее законодательство. Важно, чтобы в ООН они должны проголосовать за это. Если берется какое-то количество стран, которые признают, что это так же, вот Тутси и Хуту, например, вот классический пример геноцида современного произошел, это было признано по линии ООН. Тем более, что там были войска ООН, они дали свидетельство. Свидетельские показания, и там ни у кого это не вызвало сомнений. Дальше это признается, и после этого возникает вопрос, пройдемте к кассе.
Ну да.
Кто виноват, а точнее правопреемники Османской империи, конкретно Турция, должна будет выплатить деньги правопреемникам тех армян, которые были, конкретно, значит, вот там кому-то не знаю, персонально, неперсонально, не знаю что.
Кстати, хочу заметить, что
сводится к этому.
Хочу заметить, что того же самого добивается, например, в конечном итоге Польша с Катынским делом. И вот меня удивляет, что до сих пор, допустим, Россия не ставит, или во всяком случае не ставит вопрос о признании геноцида в России, который устроили германские войска. А между прочим, этот факт как раз наиболее полно задокументирован и в документах Нюрнбергского процесса, и не только в нем. Потому что у нас же комиссия действовала по расследованию нацистских преступлений, от нее осталась куча материалов. Вот, между прочим, здесь вопрос о геноциде никто не ставит, а на самом деле напрасно. Потому что в этом контексте это гораздо более современное историческое событие, и уж Россия в нем понесла точно больше жертв, чем хотя бы те же самые евреи, если уж говорить об их геноциде. Ну ладно, это так, упоминание, как говорится, на полях. Еще вопрос. Вы говорили, что в более теплых странах ковид не так распространен и что к лету он обычно стихает. А как вы объясните резкий рост ковида в Индии, южной стране, где температура уже за 40, там уже жара? Что думаешь, Саш?
А я этого не говорил, поэтому мне это к тебе вопрос.
Хорошо, тогда я скажу. Значит, во-первых, надо понимать, что ковид начинался как респираторная инфекция. И это факт. Респираторная инфекция имеет сезонность, и это тоже факт. И поэтому, вот, во всяком случае, то, о чем говорили в прошлом году, это отчетливо имело сезонный пик и подъем. Однако, во-первых, он мутировал. И он мутирует уже в нескольких видах, там разновидностях, индийский уже какой-то вид нашли и так далее. Значит, соответственно, куда пошли эти дальше мутации, тут уже трудно предвидеть, особенно в условиях Индии. Потому что, честно говоря, Индия, ну... мягко говоря, антисанитарная страна в силу большой населенности и скученности населения. Там же значительная часть страны, там горы и так далее. В общем, это все сконцентрировано на достаточно узких пространствах. И кроме того, там местные практики, типа индуистские, да, типа массовых омовений, вообще больших скоплений толп по поводу каких-то праздников, они, конечно, этому способствуют. Так что здесь уже нельзя говорить, вот во всяком случае в 2021 году, уже о чисто респираторных заболеваниях. Здесь пошли какие-то мутации, я бы их назвал по нашей терминологии осложнениями, которые уже прорастают там в самые разные органы и передаются самыми, так сказать, вариабельными способами, в том числе, может быть, за счет того, что этот вирус уже приспособился, между прочим, и к теплым условиям существования. В его традиционной респираторной форме для него это было не характерно, а сейчас стало характерно. Так что я думаю, что это вот этим связано. И, возможно, еще будет связано и в дальнейшем, что очень жаль на самом деле. Так. Так, привет товарищу Краснову, верному другу и соратнику товарища Смирнова. Мы все соратники друг у друга, так что спасибо вам большое за привет. Так, еще вопрос. Валерий Марсович, я на форуме сайта подробно изложил 13 тезисов Милова про СССР. Простите, что длинно. Если каждый из них сможете как можно подробнее прокомментировать, буду очень признателен. Спасибо. И хочу заметить, что по совпадению на вашем форуме уже другой слушатель создал пост про Милова и СССР, но тот пост короткий, мой длинный, с 13 тезисами, как сможете, детальный анализ интересен, спасибо. Вы знаете, несмотря на такой интерес, я все-таки хочу сказать, что с меня хватило рассказа Милова про 93-й год. Вот еще слушать его тезисы про СССР, ну, спасибо, что вы проанализировали, вы уже давно обещали задать этот вопрос, я обязательно на него посмотрю и отвечу, но, так сказать, вот слушать мне, ну, вот тяжко, честно говоря, потому что когда человек, который там жил и провел активный период жизни, вот именно в Советском Союзе, начинает рассказывать, как там было на самом деле, это, конечно, слушать немножко тяжело, но если вопросы есть, я на них отвечу. Хорошо, спасибо, что задали. Так, еще вопрос. Одну минуточку. В 81-м году в Польше были реальные народные волнения или кем-то спонсированные? Что вы об этом знаете и что можете рассказать? Полякам, может, тогда уже надоел соцлагерь? Интересно ваше мнение. Что думаешь, Саш?
Еще раз, какой год это был?
81-й год Польша. Это солидарность?
Да, были реальные массовые выступления солидарности. Они организовались в этот профсоюз, он действительно приобрел характер политической партии по существу и сыграл роль личности самого Леха Валенсы и его товарищей, так сказать, которые... У них это... То есть такая точка зрения была, они ее достаточно лихо отстаивали, в общем-то рисковали и добились организационных результатов. Это было. Массовые явления были.
Да, было, тем более на Гданьской судоверфи, где, собственно, и зародилась солидарность. Но хочу сказать, что была также достаточно большая прослойка людей, может быть, назвать его там по американскому примеру молчаливым большинством, которые с этим не солидаризовались. Там был еще особый фактор, это то, что поляки это очень приверженные католической церкви, вообще-то, наверное, это
самое... Называется фактор костела.
Да, да, это, наверное, религиозная, самая религиозная нация, которая есть только в Европе, потому что все остальные, насколько я заметил, там, ну, во всяком случае, из крупных, там, Германии, Франции, Англии, Швейцарии и так далее, они с этим относятся, ну, Чехии тоже, где я был, они относятся к этому так, скажем так, легко достаточно. Вот для поляков это какой-то необычный момент. И хочу еще заметить, что вот относительно вопроса спонсированный кем-то. Я думаю, что спонсирование в тот момент вряд ли было возможно, потому что все-таки органы безопасности работали достаточно четко. Но надо учесть, что именно тогда случился беспрецедентный случай, когда впервые Папой Римским избрали поляка. Причем это был первый прецедент избрания Папы Римской не итальянца. До этого все папы, без исключения, до вот этого Войтылы, который стал Иоанном Павлом II, все они были итальянского происхождения. Но это было как бы норма, да, Рим, Италия, так сказать, они там и все. Вот, поэтому, если угодно, такая вот поддержка извне для,
так сказать... Валер, я боюсь, ты ошибаешься, что в средние века все-таки там были и немцы, и французы.
Ты говоришь, последний. Саш, не совсем так, потому что там была история с антипапами. Вот. Поэтому я как бы не трогаю, так сказать, этот период. Это был период, когда в Авиньоне папы сидели. Это было тогда франко-итальянская граница.
Авиньонское пленение, да.
Да, и вот там было несколько пап, которых избирались в альтернативу тем папам, которые были здесь. Там была история с антипапами, поэтому я этот период просто опускаю. Но, скажем так, после авиньонского пленения, если уж на то пошло, то все дальше папы были итальянцами. Во всяком случае, не французами, это уж точно. Вот. И то, что вот впервые за много веков, назовем так осторожно, вдруг папа избирает поляка, конечно, это была определенного рода политическая акция. Ее так и расценили. Вот. И поэтому определенная поддержка этому движению вот таким вот образом она существовала. Так, вранье, вот еще мнение. В СССР жена голосовала за мужа с его паспортом, это была норма. Да и явка в СССР выглядит фантастичной. Ну, как вам сказать? Вот если взять, например, советские выборы еще, когда выбирали Ельцина, да, вот Верховный Совет РСФСР, он выдвигался, кстати, от Москвы, тогда была явка действительно на уровне 99,9%, и она была абсолютно реалистичной. И в Советском Союзе явка...
Кстати, 99... кстати, от того, что муж голосовал за жену, ничего сути дела не меняло. Она действительно просто давала ему паспорт, и он шел и голосовал. Это то нарушение, которое на самом деле воля избирателей практически не меняло, если говорить о статистике.
Кстати, я хочу сказать, что мне и в российское время доводилось так голосовать, вот там с паспортом мамы, там, допустим, когда она не могла прийти на участок там и так далее. В общем, никто на это...
Это все были милые шалости, которые воля избирателей не искажали.
Совершенно верно. То есть, во всяком случае, предположить, что жена имела там, или муж имел другое мнение, чем жена, но он захватил ее паспорт, пришел за нее и проголосовал не так, как надо, это была абсолютно нереальная ситуация. Это я могу засвидетельствовать по своему советскому опыту.
Особенно голосуешь, когда за один, из одного. Какой смысл? Ну, так. В советское время чаще было один из одного. Так что вообще смысла не имело. Но надо было прийти и отметиться, что ты проголосовал. Это было.
Да. Ну, это было как бы символом политической лояльности, скорее всего, так.
Да.
Так, вот еще вопрос. Непосредственно принимал участие в выборах не кандидат в УИК с правом совещательного 2018-го. Утвердился в понимании, выборов больше нет. Во всех городах и больших населенных республике стояли, тут вот не окончен как-то вопрос. Ну, вы знаете, выборов не стало гораздо раньше 2018 года. Вы в этом убедились в 2018 году. Но я хочу еще раз напомнить, что еще в 2008 вот вышла моя книга «Аферы на российских выборах». «Аферы на выборах». У нас сейчас самая полная эта версия у нас на сайте находится. Вы ее можете скачать и посмотреть. Там эволюция вот всех этих российских выборов с 90-го до, так сказать, конца, во всяком случае, 2008-го, даже 2011-го года, она приведена. И я сейчас и показывал, что там уже в этот период выборов не стало. То есть уже после 93-го года пошли фальсификации, они дальше перешли просто в имитацию выборов, о которой мы сейчас и говорим. Так что то, что вы видели в 2018 году, это уже как бы финальный устоявшийся аккорд того, что существует уже много лет. К сожалению, это так. Так, вот вопрос еще о выборах. Вишняков еще в беспредел не впал, а вот Чуров, старый друг шефа и неплохой математик по жизни, привел систему к идеалу. Ваше мнение об этих людях. Что думаешь, Саша?
Я далек от мысли, что математические способности Чурова принесли какую-то пользу избирательной кампании. Я думаю, что в основном это политическая роль, а технари уже выполняли то, что считали нужным. Там в этом смысле роль конкретного председателя, равно как и полной дуры, которая сейчас сидит, я уже забыл ее фамилию, она от нашего может повлиять, она вообще в математике ничего не понимает. Это политическая воля, которая реализуется технарями дальше.
Вы знаете, я об этом тоже писал в книге, но я не совсем согласен с вашей оценкой. Понимаете, Вишняков пришел в избирательную комиссию в 94-м году. Заметьте, не в 93-м, да, когда она только была назначена, а в 94-м. И пришел на фоне скандала, который вызвал референдум, а точнее говоря, его подведение итогов, которые... Президентские же аналитики, работавшие при президентских структурах доказали, что он не состоялся, потому что просто пришло менее 50% избирателей. Хотя их туда заманивали всяко, в том числе и тем, что вместе с референдумом будут выборы в Государственную Думу, что, кстати, на тот момент законом было запрещено. Так вот, Чуров, то есть, простите, Вишняков пришел туда с идеей о том, что выборы надо не просто подсчитывать по бюллетеням, а создать систему, которая будет сама считать как надо. Вот эта система газвыборы, она начала развиваться при Вишнякове. Он тогда был еще секретарем избирательной комиссии. Там, кстати, произошел любопытный прецедент, когда в 95-м году сместили Рябова, по-моему, после 95-го, после 96-го сместили Рябова, на его место претендовал другой совершенно человек, кажется, Иванченко, если я не ошибаюсь. Он был заместителем председателя избирательной комиссии. То есть, казалось бы, логически, кстати, да, председатель.
Вполне себе не глупый джентльмен.
Да, не глупый. Я с ним потом еще как-то встречался, общался, были такие эпизоды. Но я хочу сказать, что когда он раскрыл рот, да, оказалось, что на его место поставили Вишнякова, потому что оценили его задел создать вот такую вот избирательную систему, которая бы сама фальсифицировала результаты выборов с тем, чтобы комар носа не подточил. Вот эту идею, несмотря на то, что он ее выдвинул в 1994 году, он развивал чуть-чуть 10 лет. То есть 10 лет эта система оттачивалась, проходила какие-то сбои, подсчитывали результаты выборов, передергивали эти протоколы бесконечно долго, это длилось неделями там и так далее. В Советском Союзе выборы за 3 дня подсчитывали, да, в масштабе СССР. Вот. Короче говоря, он отточил эту систему к 2003 году полностью. То есть, вот это финал этой системы. И в этот момент, как раз перед повторными президентскими выборами, видимо, Владимир Владимирович Путин понял, что человек, обладающий такой совершенной системой, может нечаянно или по сговору с кем-то, да, взять и нажать неправильную кнопку. И столбики будут расти точно так же совершенно произвольно, но в другом направлении. Поэтому за год до выборов его аккуратно сместили и заместили на верного Чурова, который до этого прятался в рядах ЛДПР, будучи, естественно, верным соратником Путина и представлял собой независимого кандидата. На самом деле это просто свой в доску, который еще по Питеру ему знаком, то есть из того же питерского клана. Кстати, он физик, а не математик. Это близко, но не то же самое. Ему ничего не надо было приводить систему к идеалу, он просто верно ей воспользовался. А вот, кстати, тут следующее мнение Эллы Александровны мне интересно, так как она, я понимаю, на все готовое пришла. Да, она пришла на все готовое. То есть ее задача после Вишнякова и Чурова было придать такое выборам благородное дамское лицо. Такой, знаете ли, миловидной дамы, которая должна честными глазами на всех посмотреть и сказать, посмотрите мои честные глаза, разве они могут лгать?
Мы же месяцами работали, если бы вы знали, как мы напрягались. Мы работали, работали. Мы старались. Да. Когда мне сказали, что мы фальсифицируем, я заплакала. Потому что мы работали, старались, ночами не спали. Они говорят, что мы что-то фальсифицируем. Как вы можете это говорить,
Вот она должна придать в эту драматическую...
Вот эту роль она выполнила-то.
Да, она должна придать в эту драматическую такую женскую нотку, расплакаться в нужный момент. У нее морда такая плаксивая, понимаете? В общем, короче говоря, придать видимость максимальной честности. Но она исходит из тех же либерастических рядов, из которых, в общем-то, вышла вся эта, публика, которая создавала это законодательство. Так что в этом смысле ей роль эта досталась вполне логичной. Но чисто артистически эта фигура была признана наиболее удачной, потому что там, кроме... актерского искусства, в худшем понимании этого слова, ничего не осталось. Дальше система все делает сама. Вот теперь осталось дорешать только вопрос с явкой, о чем мы, собственно, начали говорить в этой передаче, и что, собственно, с цифровой платформой и планируется решать. Ее будет решать не Панфилова. Она не математик, она вообще, она, как любит Саша говорить, по другим гайкам. Но за нее это сделают, оформят эту цифровую платформу так, чтобы выборы были с нужной явкой вообще без участия избирателей. Это все так. Так, вот еще вопрос. Советская система была несовершенна, но она работала. Нынешняя система не работает от слова вообще. Какая нам нужна система выборов? Саш, ты скажи, а я потом добавлю.
Значит, это руководство спросить уже ничего не может. Я приведу другой пример не из выборов. Я приведу пример, как назначали в этом году первомайские праздники. Угу. Вот обычно, так сказать, когда Конституцию принимали Брежневскую, долго думали те чиновники, которые занимаются этим вопросом, как бы подгадать такой день, чтобы в ближайшие 4-5 лет этот день не попадал на рабочие дни, чтобы он попадал всегда на выходные.
Был такой, да.
Они бились за ВВП страны в том понимании, как они это понимали. Им казалось, что чем больше люди будут работать, что логично при плановом хозяйстве, тем больше они произведут. И по этой причине они же могли на любую дату так поставить. Uh-huh. Значит, дату это был рабочий день, но вечером проголосовали, соответственно, люди отработали этот день. Со следующего года назначили выходными эти дни. И они ближайшие годы...
Следующий год перетек на субботу, а потом на воскресенье. Это было
Да, несколько лет. То есть специально люди подумали и сделали. Это говорит о... Значит, это при всех недостатках Советского Союза это работало. Были люди, которые отвечали за этот вопрос, и они его решали. Что происходит uh-huh. в этом году? Наверняка есть специалисты, которые уже предугадали, что надо праздники эти совместить, эти закрыть, это сделать, и свои предложения в папочке дали. И от них отмахнулись, смею вас уверить. Они второй раз пришли, они опять отмахнулись. Подошло время, когда надо принимать решение. Остается несколько дней. Сначала говорит на эту тему министр труда какую-то хрень, которая это одно предложение, потом вслед за ним высказывается Матвиенко, потом Песков тоже какую-то хрень несет. После этого выползает Путин и говорит окончательно, что вот будет так. Отчего планы миллионов семей на то, чтобы подойти к работодателю, договориться и сказать, я или беру там за свой счет, или я беру в счет отпуска, или так его так отпускают на отгул, или еще что-то. Разные есть варианты. Значит, вот все эти микро договоренности с работодателем, они подвергнуты сомнению, ревизии. Значит, они стали конфликтными. Потому что кто-то договорился об этом, что-то надо переигрывать, кому-то надо сдавать билеты, кому-то надо переоформлять гостиницу, кому-то надо ехать, не этот. Вот ради одного идиота, который сидит в Кремле или в бункере, я не знаю, где он там сейчас сидит. Значит, в итоге сводится, что в последние два дня люди должны перекраивать свои планы. Как может эта система работать в выборах, если даже в элементарные вещи от регулирования выходных дней в течение... Было время, на секундочку. Как крутится Земля вокруг Солнца, всем известно. И тем не менее, этот вопрос решить не могут. О чем тут говорить? Какие выборы?
Я относительно выборов, тут вот еще есть вопрос, как правильно организовать голосование, чтобы каждый мог проверить, правильно ли учтен его голос в общем результате. В результате нет лишних голосов, и три учтены все возможные мнения по вопросу. Вот этот вопрос перекликается с предыдущим, поэтому я позволю на оба дать ответ. Во-первых, я считаю, что выборная система и система представительной демократии себя исчерпала в принципе, потому что она уже известна более 1000 лет. Во всяком случае, Венецианская республика жила именно на ней. Все свою 1000 лет она боролась со всеми возможными проявлениями коррупции, подтасовок на выборах. И в итоге так ее и не поборола. То есть, там была очень длинная, так сказать, такая история вот этих вот совершенствований выборной системы. Именно поэтому, кстати, институт по проблемам демократии сейчас находится в Венеции. Это не случайно те выбрали экзотическое место, а там просто большое количество архивных документов на этот счет, и там действительно есть что почерпнуть с этой точки зрения. Но я считаю, что в современную эпоху, когда уже есть возможность...
Валер, ты сказал, что это Венецианская комиссия, а то им люди не знают.
Да, это Венецианская комиссия. Ну, ее называют для простоты Венецианской комиссией. На самом деле у нее более витиеватое название, что-то типа комиссия по вопросам там, проблем демократии там, и так далее и тому подобное. Венецианская комиссия, совершенно верно. Вот, поэтому на сегодняшний день, когда появляются возможности прямого учета мнений избирателей, не только в период выборов, а по любому вопросу, я считаю, что именно эта система перспективна. А вопрос вообще представителей демократии как некой передачи своей политической воли некому лицу, которое на 5 лет от твоего имени может действовать как угодно. это уже анахронизм. И этим анахронизмом, к сожалению, очень сильно пользуются, в том числе и сейчас, когда мы видим, как искажается наша воля, транслированная якобы через Государственную Думу, там подобные институты. Кстати, в других странах это происходит с местными разновидностями, но точно так же. Есть ли возможность организовать результаты голосования, чтобы прочесть голос? Есть. Мы об этом говорим уже начиная с 95-го года, мы тогда еще в дуэли начинали по этому поводу выступать, когда еще не было, кстати, такого развития систем прямого участия избирателя в решении своего вопроса. Это и вопрос номерных бюллетеней, которые можно проверять и так далее. Главное в этом деле – это верификация каждым избирателем своего голоса, чтобы он в конечном результате выборов мог увидеть, как засчитан его голос. Такая возможность технически, особенно сегодня, существует. То есть есть возможность, скажем так, идентифицировать некого избирателя. Кстати, через цифровую платформу это будет сделано в любом случае. То есть вот когда нам говорит Панфилова о цифровой платформе, то надо понимать, что для цифровой платформы вы не аноним. Точно так же, как в любом голосовании в Государственной Думе, даже если оно объявлено закрытым, все равно известно, кто как проголосовал, потому что карточки именные. Точно так же и здесь. То есть в этом случае вопрос, как говорится, цифровой платформы и верификации голосов стоит только в том, что от вас эти результаты будут скрыты. А на самом деле есть возможность, да, их сделать открытыми, доступными каждому избирателю и создать процедуру, при которой в случае, если энное количество избирателей, небольшое, увидит, что их голоса деформированы, причем этой системой, то это позволит опротестовать результаты выборов на избирательном участке, на территории или в целом по стране. Вот процедура такая существует. Но хочу подчеркнуть, что для того, чтобы учесть все возможные мнения по этому вопросу, это необходимо создавать механизм действия прямой демократии, который мы, кстати, разрабатывали именно в Конституции прямой демократии, о том, чтобы не только голоса каждого учитывались индивидуально, но чтобы мнение вырабатывалось коллективно. То есть, чтобы коллективно можно было выставить вопрос на вот это вот прямое голосование. Обращаю ваше внимание еще раз на Конституцию прямой демократии, которая у нас на сайте вывешена. Я все думаю сделать в ней комментарий для более широкого пояснения и простого, но пока вот как-то до этого руки не доходят. Так, еще минутку.
Валер, по времени уже все. Мы с тобой вышли.
Да, ну мы сейчас заканчиваем, давайте. Были вы удивлены высказыванием Гальперина, что Рудской, Баркашов, Макрашов уголовники, преступники, на которых смерти многих людей, что они еще мало отсидели, что должны дальше сидеть. Мы говорили в прошлой передаче, не удивлены об этом совершенно. Вопрос, знает ли Краснов Бородая? Вроде вы упоминали его в одной из передач, но я не смог найти тот выпуск. Да.
Он несколько раз на тусовках принимал участие, так сказать, и Валера его видел. Так сказать. Он тогда не говорил, что он генерал КГБ, но приходил на тусовки, в этих круглых столах участвовал.
Мы с ним в середине июля записывали вместе с Сашей передачу, такую нашумевшую на Народном радио, «Путелюбы против путефобов». Это была середина 2020 году. Поищите среди наших первых передач, вот один из участников этих передач – это Бородай. Так, вопрос Александру. Моя дочь, ей 16, считает ваш язык наиболее ей понятным, что меня искренне радует. Она спрашивает, куда пойти учиться после школы через 2 года, чтобы послужить стране в будущем. Вот. Меня зовут Виктория, ник питомник Ротвейлеров. Саш, тебе вопрос.
Ну, насчет школы, она должна быть как можно более рейтинговая, так сказать, в центре Москвы. Потому что если говорить о языке, то он формируется, конечно, в школе. И формируется он от общения с другими, со своими одноклассниками. И в этом плане вот школа, чем она центральнее и чем она элитней, в хорошем смысле этого слова, тем будет лучше язык. Конкретную специальность я, конечно, не посоветую.
Саша, одну секунду. Во-первых, она уже спрашивает после школы, потом вот продолжила слушатель. Тема логистики, которую вы в передаче у Бобылева немного подняли, дочери понравилась.
Вы меня немножко, так сказать, врасплох поймали этим вопросом. Я должен подумать. если вы напишете в вопросе так, предпочтение своей дочери, хотя бы, так сказать, на уровне гуманитарный или технический и все прочее, я, наверное, могу дать какой-то совет. А так это, я боюсь, очень сложно получится, и получится, ну, фантастично и неправильно, легковесно очень. Угу. Слишком серьезный вопрос, чтобы так его вот этот совет давать.
Ну да, да, нам, как правило, серьезные вопросы задают под конец. Вот, здравствуйте, Александр как-то говорил, что был записан его диалог с Андреем Кончаловским. На каком канале и как его найти? Сколько он длился по времени?
Ой, это было так давно, это вышло по телевидению, так еще я как бы боюсь соврать. Сейчас я скажу, это было, я могу сказать ориентировочные годы. Это было в промежутке между 93-м и 99-м годами. То есть вот в этот промежуток. Давно достаточно было. Мы с ним давно общались.
В интернете, может, вряд ли это найтись.
Да, это тогда еще интернета толком не было.
Да, да. Вот еще вопрос. Александр периодически упоминает свои 18 каналов. Это шутка, преувеличение или их реально так и много?
Это не шутка и не преувеличение, потому что их уже 30.
Угу. Ну, тут про 18 каналов речь, поэтому я тебя и спрашиваю.
Не-не-не, я просто говорю, мы же не занимаемся специальным подбором, так сказать, поиском. Они появляются сами по себе. Ну, например, вот каналы-интеграторы, которые с нами сотрудничают, они появляются каким образом? Мы их сначала видим в интернете, выявляем, пишем им письма, предлагаем сотрудничество, и после этого, потому что когда мы видим, что наши материалы там размещены, мы разрешаем воровать наши новости, мы разрешаем воровать наши сюжеты бесплатно, и призываем их не прятаться, а брать в открытую. Это происходит в системе. И таким способом, когда мы начинали, у нас был один канал «Социал.За», а сейчас, так сказать, мы работаем с 5 или 6 каналами, так сказать, которые начали с того, что у нас тырили наши сюжеты, а потом мы их легализовали и сами сотрудничаем. Поэтому с другими каналами нечто подобное. Сначала появляется канал какой-то, предположим, патриотической направленности, он зовет своих коллег поучаствовать в этом деле. Также и левых, также и у либералов. Происходит схема именно вот так, по такому варианту. Это произвольный рост, он неосознанный. Мы никого не зовем так специально. Они приходят сами так по существу к этому.
Еще вопрос. А что, Анжелика Атаянц, а что вас так волнует? Признают геноцид или нет? Вас волнуют деньги? Не, вы знаете, нас совершенно не волнуют деньги, тем более, что мы не относимся к армянам, поэтому нам это никоим боком не светит. Я просто хочу сказать, что с исторической точки зрения, вот финансовая составляющая, она как бы несколько омрачает эту тему геноцида и сводит ее, так сказать, неким финансовым интересом. Вот ровно то, что я хотел сказать, не более, не менее. Ну и тут вопрос, могут ли индейцы Северной Америки потребовать признать геноцид? Вы знаете, у меня такое впечатление, что они получили свое немножко другим путем. Сейчас на резервациях приняты особые права, в частности, право открывать казино, там безналоговый режим, там многое другое. Поэтому мне кажется, что в этих условиях, ну, какого-то массового движения на этот счет я не знаю. Хотя вполне возможно, что оно есть. Так, вот еще вопрос. Аппараты ИВЛ все еще продолжают поставлять на территории РФ или уже хватает? Что думаешь, Саша?
Продолжают.
Угу. Так, хочу подчеркнуть, Валерий Маш, я не прошу смотреть сам ролик Белова про СССР. Я имею в виду, что изложил его тезисы на вашем форуме, чтобы был виден текст, а не видео. Еще раз благодарю. Понял. Так, считает ли ведущий депутатку Оксану Пушкину иностранным агентом?
Я считаю, что она агент рептилоидов с планеты Нибиру. Дело в том, что иностранные агенты делятся на иностранных агентов и странных агентов. Тут даже не разберешь. Если вы мне дадите определение, что такое иностранный агент, я, может, что-нибудь скажу, от какой страны. Ну, это какая-то благоглупость, так сказать, которая даже не имеет точного юридического определения. Поэтому что тут обсуждать? С Нибиру, ясно дело. Планеты.
Нет, я соглашусь с благоглупостью, потому что термин иностранный агент он абсолютно юродивый, это тем более юродивый на фоне, скажем так, ведущих политиков, которые определяют поведение страны, которые реально действуют не в российских, а в иностранных интересах, даже если у них нет гражданства и иностранных счетов. Я уже много раз об этом говорил в связи с Украиной, поэтому на этом фоне признавать кого-то иностранным агентом это просто смешно и нелепо. Так, и последнее мнение. Чуров не физик, Чуров фокусник. Ну, скажем так, наперстки были изобретены, сделаны и опробованы уже до него, в том числе и в избирательной кампании. Спасибо вам на этом за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
До свидания, всего хорошего.